Итак, здравствуйте, мы с вами на канале День 7, и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Мы сегодня встречаемся с вами в прямом эфире, и я отвечаю на те вопросы, которые я получил на свою электронную почту, а также на те вопросы, которые вы пришлете в чат нашего прямого эфира. Прежде всего, я хотел бы вас попросить, поскольку мы с вами в прямом эфире, ставить ваши лайки, писать ваши комментарии, это очень важно, подписываться на наш канал, потому что это дает возможность расширить аудиторию нашей сегодняшней встречи и дать возможность многим людям, которые еще, может быть, никогда не принимали участие в наших эфирах и не знают о нашем прекрасном канале «День 7», сегодня его увидеть. Итак, прошу вас всех, это такая моя обычная просьба во время прямого эфира, ставить ваши лайки, писать ваши комментарии. Если вы еще не подписаны на наш канал «День 7», пожалуйста, подпишитесь. Итак, сегодня мы в прямом эфире, и я отвечаю на ваши вопросы, которые я получаю на электронную почту. Адрес моей электронной почты вы найдете в описании нашего канала. И свои вопросы, прошу их писать именно на электронную почту, а не в комментариях, я отвечаю либо в переписке, либо из них я готовлю наши эфиры и целые темы для наших эфиров. Также вы можете писать личные письма, на которые я тоже отвечаю в своей личной переписке и не выношу их на обсуждение нашего YouTube-канала без вашего разрешения, естественно, или без вашей просьбы. Также вы можете писать имена своих близких, за которых я буду молиться, что я и делаю всегда. Мы в том числе, кстати, молимся и за вместе с вами за людей, прямо здесь, во время прямого эфира. И в прошлый раз мне пришло письмо из города Днепра, из Украины, с просьбой молиться за человека по имени Сергий. Я напомню вам это письмо, вот оно. «Здравствуйте, отец Алексей, у нас случилась беда. Представители ТЦК, это такая организация, которая ловит людей для мобилизации, по-моему, при задержании сильно избили прихожанина нашего храма. Он сейчас находится в больнице в состоянии комы после трепанации черепа с травмой мозга, с мозговой травмой. Такие, к сожалению, реалии в жизни в Украине. Можно вас попросить помолиться за тяжко болящего Сергия?» И мы с вами молились вместе за тяжко болящего Сергия. Я поминал его в своих молитвах, молился на литургии. И наша молитва была услышана. И вот я получил новое письмо от Ксении, которая пишет. «Отец Алексей, можно вас попросить обратиться с просьбой о материальной помощи Сергию на лечение? Дело в том, что Ксения, первым делом хочу поблагодарить вас всех, кто молился за него. Слава Богу, спустя 2 месяца он пришел в себя. Теперь у него впереди долгий, трудный и, к сожалению, дорогостоящий этап восстановления. Итак, нас просят помочь Сергию каким-то образом собрать какую-то сумму на лечение. К сожалению, пишет Ксения, в Украине нет клиник, способных осуществить лечение и восстановление Сергея. Поэтому лечение будет проводиться за границей. Спаси и сохрани вас, Господь». Итак, я повторяю эту просьбу Ксении, обращаюсь ко всем вам, наши дорогие слушатели. И те из вас, кто захотят или смогут найти возможность помочь Сергею в восстановлении его болезни, пожалуйста, просто пишите мне на почту, и я вам дам контакт Ксении, с которой вы свяжетесь, она вам расскажет, предоставит все документы, необходимые для этого, вот с тем, чтобы вы могли помочь в сборе средств для восстановления раба Божия Сергея. Давайте все-таки мы о нем будем продолжать молиться. Слава Богу, что все-таки он пришел в себя, что Господь услышал нас. И надо сказать, вы знаете, вот наша общая молитва, когда я к вам обращаюсь с просьбой помолиться за кого-то, я всякий раз получаю потом ответы от людей, которые говорят, что наша молитва была услышана. И вот совсем недавно, это 2 недели назад, я был в городе Прага. У меня там было выступление. И ко мне подошла женщина со своим мужем и сказала: «Отец Алексей, вот я вам писала, просила молиться за моего мужа, Владимира, которому не могли поставить диагноз, который буквально вот уходил, который был в очень тяжелом положении. И вот мы сегодня вместе с моим мужем Владимиром пришли к вам. Я вот познакомился с тем Владимиром, за которого мы молились, и который совершенно в замечательном состоянии. Он прошел лечение, врачи ему помогли, и я уверен, что это в том числе и наша с вами молитва. Поэтому я вас всех прошу не оставлять свои молитвы и раба Божьего Сергия. Помолитесь за него. Я тоже буду молиться. Ну, а теперь я готов перейти к нашим вопросам, но прежде чем я это сделаю, хотел бы еще раз напомнить, что мы в прямом эфире, что мы получаем ваши вопросы на чат нашей программы, на который я тоже буду отвечать. И, конечно же, я хотел всех поблагодарить за вашу поддержку, за ваши прекрасные комментарии, за ваши молитвы и, конечно, за вашу поддержку материальную, за ваши донаты, благодаря которым и существует наш YouTube-канал «День седьмой». И я обращаюсь еще раз с просьбой поддерживать наш канал вашими донатами, и вы их можете отправлять на те виртуальные кошельки, которые тоже, и счета, которые указаны в описании нашего канала. Также можно, есть ссылки на подписки, которые существуют тоже при нашем канале. Это беседы о литургии и так называемые прогулки с отцом Алексеем. Вот, подписывайтесь. Буду рад вас увидеть на моих прогулках в Телеграм нашем канале. Итак, здравствуйте, отец Алексей. Меня зовут Анастасия. Я сама скорее агностик, но нравится слушать ваш канал. Я долго думала над целесообразностью тайной исповеди. Если грех, в котором кается человек, касается другого человека, я имею в виду тяжелые преступления. Грех против себя одно, но грех, совершенный против другого человека, животного в том числе, это другое. Вероятно, вы слышали недавнюю историю про Наэлию Кастилья. Бедная девушка ушла из жизни посредством эвтаназии, право на которую ей пришлось отстаивать. Ее жизнь искалечили десяток подонков. И возникает вопрос, если кто-то из них придет на исповедь, неужели его не выдадут полиции? То есть покаявшийся убийца, насильник, будет прощен Богом, а его жертва, доведенная до самоубийства, грешницей без покаяния. Очень сильно смущает догма про тайну исповеди. Я понимаю, что священнослужитель будет предан анафеме при разглашении, но ведь преступник должен быть наказан по закону земного суда в первую очередь. Если он действительно кается, то должен пойти и сдаться полиции. Тогда можно поверить, что его мучает совесть и тяготит грех. Я считаю, что педофилы, убийцы, насильники не должны допускаться до исповеди в принципе. А во всяком случае никакой тайны для них не должно существовать. Если возможно, осветите эту тему в каком-нибудь эфире. Но вопрос, надо сказать, по-настоящему серьезный. И он возникает не только у агностиков, но иногда у людей действительно верующих. И связан он, конечно, с тем, что в мире, в котором мы живем, огромное количество несправедливости. И огромное количество жертв, пострадавших от войн, от насилия, от каких-то совершенно непредсказуемых вещей или предсказуемых, но которые так и остались без ответа, которые не привели к тому, чтобы тот, кто причиняет боль, тот, кто причиняет увечья, насилие или смерть, понес за это какую-то ответственность. И желание того, чтобы все-таки восторжествовала справедливость, ставит вопрос, ну неужели так просто можно избавиться от ответственности? Вот человек, совершивший тяжкое преступление, просто пришел на исповедь, рассказал об этом священнику, и все. И он прощен. А жертва, а тот, кто пострадал, тот, чья жизнь была сломана, та жизнь, которая была полностью разрушена этим человеком, что делать с этим? Каким образом возместить этот нравственный, физический, духовный, какой угодно ущерб? Обычно тот, кто задает такой вопрос, наверное, не понимает смысл самого покаяния. Что это такое, каким образом человек вообще приходит к мысли о покаянии. Дело в том, что действительно практика исповеди, особенно вот, ну, в русской церкви, это очень такая практика, практически еженедельная для многих стала. Люди приходят на исповедь для того, чтобы просто рассказать о каких-то своих мелких грехах, о своих мелких согрешениях. Ничего особенно серьезного на исповедь они не приносят. И сама исповедь, собственно говоря, превращается в некоторое такое формальное действие. Но когда человек отягчен грехом, когда человек по-настоящему тяжелейший поступок совершил, прийти на исповедь совсем-совсем непросто. Ощутить покаяние очень и очень нелегко и не быстро. Сам грех, совершенный человеком, особенно тяжелый грех, он убивает человеческую душу. Он сильнейшим образом искажает человеческое сознание, человеческую личность, образ Божий в человеке. Человек, совершавший тяжелейшие грехи, он практически внутренне умирает. И даже умирает его внутренняя способность к покаянию. И поэтому надо сказать, что, ну, вот из моей практики священства, вот таких людей, которые бы пришли на исповедь, по-настоящему осознав свои тяжелейшие грехи, я священник почти 36 лет, между прочим. Большая часть моей жизни – это священство. Так вот, таких людей я могу только… Я по пальцам одной руки перечислю. Это единицы этих людей, которые способны оказываются на покаяние. Потому что грех, совершенный человеком, убивает человека изнутри. Тяжелый грех, смертный грех, такой как убийство, насилие и все остальное здесь перечисленное, делает человека уже живущим в аду, он уже в состоянии ада, он уже принадлежит аду, этот человек. И вырваться из состояния этого тяжелого греха очень и очень тяжело. И поэтому те люди, которые оказываются способны на покаяние, это значит, эти люди пережили в своей жизни такое перерождение, такое осмысление того, что они сделали. Они сами готовы себя наказывать бесконечно. Они сами готовы по-настоящему пережить тот ужас, который они совершили с другими. Потому что это все то, что они переживают ежедневно. И только вот этот ад, который они испытывают, тот ужас, который они в себе носят, если он их не убивает до конца и не делает еще более злыми и ненавистными, что происходит чаще всего, к сожалению. Тяжелейший грех, в чем его ужас, когда человек совершает убийство, даже если это происходит на войне, между прочим, и это оправдывается какими-то другими вещами, даже когда он родину защищает и совершает убийство. Это не остается внутри человека бесследно. Человек теряет самого себя. Человек возвращается после греха уже не человеком. И поэтому так легко о покаянии говорить невозможно. И я уверен, что люди, которые совершили тяжкие грехи и готовы к покаянию, и пришли к покаянию, они, конечно, готовы и понести любое наказание, в том числе земное наказание, за свои прегрешения. Вспомним разбойника, страшного грешника, человека, который совершал тяжелейшие грехи, который первый вошел в рай. Это был разбойник. Это был разбойник, но это был разбойник распятый, то есть тот, который за свои грехи и злодеяния получил справедливое воздаяние через казнь на кресте. Следующий вопрос. Если церковь – это столб и утверждение истины, почему она за свою историю официально меняла позицию по ростовщичеству, геоцентризму, свободе совести, смертной казни, религиозной свободе? Ну, действительно, церковь – столб и утверждение истины. И церковь не меняла своей позиции относительно того, что является ее вероучением. той самой истиной, которую проповедует Церковь. Церковь не меняет Священного Писания и никогда его не изменит. Церковь не меняет своего священного предания и никогда не изменит. Церковь не меняет своих божественных догматов и никогда их не изменит. Но что касается земных пониманий и социальных явлений Церкви в ее истории, то эти явления меняются. Ну, например, научные достижения говорят о том, что геоцентризм, то есть, что Земля стоит в центре Вселенной, это древнейшее заблуждение. Сегодняшняя наука опровергает это. И поскольку в древние времена наука, не церковь, а наука, древняя наука придерживалась мнения, что Земля находится в центре Вселенной, и Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вращается вокруг Солнца, то, соответственно, все думали, что это так. Вот. То же самое это касается рабовладельческого строя, который, в общем, на самом деле был преодолен благодаря в том числе и гуманизации, которую принесло христианство в мир, так же, как и все остальное. Свобода совести, отмена смертной казни и все другое. Это все плоды как раз христианского вероучения. И поэтому то, что касается земного устроения и социальных каких-то вещей и связей, церковь, конечно, вместе с обществом развивается, вместе с обществом меняется. Но то, что касается ее вероучения, вероучение – это то, что является столпом и утверждением истины, которое хранит церковь. Почему Бог, который хочет, чтобы все спаслись, сделал спасение доступным только через очень узкий институциональный канал, который многие сотни лет был практически недоступен большей части человечества? Я так понимаю, что этим узким каналом институционным тоже является церковь. Но прежде всего давайте с вами поговорим вот о чем. Спасение, которое принес нам Господь, дано нам через Его Единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. И это спасение открывается нам через Его откровение, через Евангелие. И именно евангельское благовестие делает нас верующими во Христа, который принес нам спасение. Поэтому уже это каким-то образом дает нам возможность понять, что не все книги и не все религии и не все вероучения, которые существуют в мире, одинаковы в нашем представлении о том, что является истиной о нашем спасении. Истина нашего спасения явлена нам через Евангелие. И поэтому через Евангелие открывается спасение всему миру. Именно поэтому так важно, чтобы Евангелие было проповедано везде. И поэтому так и говорится, что не придет второе пришествие, то есть Сын Божий не придет судить мир, пока Евангелие не будет проповедано каждому. А это значит, что невозможно судить того, кто не слышал весть о спасении. Невозможно судить или спрашивать об истине того, кто об этой истине не слышал ничего. И поэтому вопрос спасения и проповеди напрямую зависит от того, как сам человек это спасение принимает, готов ли он его принять, либо он его отвергает. Это его воля, это не узкий канал, который недоступен всем. Это значит, что спасение открыто для каждого человека. Это значит, что это спасение должно быть возвещено каждому человеку. И от самого человека уже зависит, принимает он это спасение или он его отвергает. Так нам говорит Священное Писание. Далее. Вы сказали, что верите в эволюцию, а Адам и Ева – это метафора. Ну, во-первых, я этого не говорил. Ни в коем случае я не считаю, что Адам и Ева – это метафора. Вот. И, во-первых, я не верю в эволюцию, потому что эволюция – это научная теория, и в нее не надо верить. Просто есть то, что существует. Вот я знаю, что эволюция существует. Мне не надо в нее верить. Я верю в Господа нашего Иисуса Христа. Вот в это, в него я верю. А в эволюцию я не верю, потому что это не предмет веры, это наука. В науку не верят. Наука, она о другом, она о нашем земном устроении и о том, как законы этого мира, созданные Богом, между прочим, принесенные Богом, в этом мире действуют. Поэтому это не предмет моей веры, эволюции. Но я знаю, что она есть. Так вот, Адам и Ева – это, конечно, не метафора. Адам и Ева – это реальность. Это реальность, потому что Библия и Слово Божие – это реальность. Я не говорю, что каждое слово Библии, каждое слово Священного Писания должно пониматься и трактоваться буквально. Нет, об этом речи нет. Но Адам и Ева – это не метафора, это реальность. Но ведь и раньше это было догмой, и пройдет 50 лет, и воскресенье будет объявлено метафорой. Ничего подобного. Воскресенье – это совершенно реальное событие, это центр нашей веры. В этом нет ничего метафорического. Христос воистину воскрес из мертвых. Воскрес как Бога-человек, воскрес в плоти. И это не метафора, а это истина. А какие еще важные места Писания сейчас находятся в процессе метафорического переосмысления? Никакие. То есть сам вопрос задан очень некорректно, и, я бы сказал, несколько неловко. Вот. Поэтому я на него так и отвечаю. Это не метафора. Воскресение Христово – это реальность и истина. И воскресение Христово – это центр нашей христианской веры. Если Бог все знает, то зачем испытания? Он ведь и так знает, как я их пройду. Всеведение Бога не отменяет нашей свободной воли. И всеведение Бога – это не то, что Господь играет нами, как в игрушке. Пройдет, не пройдет, а я же знаю заранее, что с ним будет. Ничего подобного. Наша свободная воля и всеведение Бога, они вполне сопоставимы. Мы живем временно, Бог находится в вечности. И для Бога не существует времени в нашем человеческом понимании. Время тоже творение Божие. Бог сотворил время, а сам Бог вечен. И поэтому наша свободная воля дает нам возможность выбора. И каждый раз этот выбор осуществляется с нами каждый день. Каждый раз наш выбор стоит – быть с Богом или без Него, жить по совести или жить не по совести, думать о Боге и жить по Евангелию, либо забыть о Нем и углубиться в земное. Испытания – это обычная история человеческой жизни. Испытания – это то, что делает нас в нашем пути к Богу и в нашем жизненном пути умнее, сильнее и опытнее. Проходя через испытания, мы учимся жить и приобретаем мудрость и навыки. Поэтому испытания – это совершенно нормально в нашей жизни. А пройти эти испытания зависит только от нас. Здравствуйте, отец Алексей. Можно ли у Господа нашего просить материальных благ? Например, просить о даровании жилища или любое другое материальное благо. Некоторые священники говорят о том, что вполне себе можно. Но ведь Господь знает, что нам нужно лучше, чем мы сами. Тогда зачем Его мы о чем-то просить? Поясните, пожалуйста, слова. О чем не попросите во имя Мое, Он даст вам. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Не грех ли просить у Бога любого материального блага? Когда хочется попросить Его о чем-то, становится как-то стыдно прибегать к Господу в мелочах. Ну, у нас целая программа есть, посвященная как раз смыслу вот этих слов евангельских. «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. О чем не попросите Отца во имя Мое даст вам». Эта программа, по-моему, называется так: «Почему Бог не слышит наши молитвы?» Пожалуйста, посмотрите ее, я там рассуждаю на эту тему. Нет, конечно, просить Бога о материальной помощи мы, конечно, можем. И даже в молитве «Отче наш» есть это прошение: «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день, на этот день». Это значит, мы просим у Бога в том числе и о помощи в нашей земной жизни. Но земная жизнь и помощь Бога в земной жизни не должны становиться у нас на первое место. Потому что на самом деле, когда речь идет о чем не попросите во имя мое, даст вам. Оно читается в контексте вот этой самой Нагорной проповеди, где Господь говорит: «Взыщите прежде Царство Небесного и правды Его, а все остальное вам приложится». И если человек просит Бога о Божьем, если человек просит Бога о духовном, если человек просит Бога о спасении, о вразумлении, о понимании, о Его воле, то эта молитва обязательно будет услышана, и радость будет совершенна. Но если эта молитва будет услышана, и эта радость будет совершенна, тогда нет ничего удивительного, если в какой-то момент мы просим Его и о земной помощи. Это совершенно нормально. И те люди, которые нуждаются в жилище, могут просить о жилище. Те люди, которые ищут работу и с трудом ее не могут найти, могут просить, чтобы Господь помог им найти хорошую работу. Если люди просят Бога о каких-то других материальных вещах, от которых зависит в том числе их жизнь сегодняшняя, для того, чтобы они могли встать на ноги, дальше идти к Богу. Не для того, чтобы они, ну, как бы сказать, увеличивали свое богатство. Не как тот богач, который получил большой урожай и говорил: как хорошо, что у меня так много богатства, я буду увеличивать, душа моя, радуйся на многие дни, пей, гуляй, веселись. Нет, не об этом. А речь идет о том, что действительно тебе необходимо для жизни. И тогда об этом, конечно, Бога можно просить. Так, я сейчас поинтересуюсь, есть ли у нас вопросы. Да, вопросы есть. Давайте посмотрим, что нам пишут наши зрители. Итак, посоветуйте книги, которые прочитать, чтобы войти в православие. Спасибо, хорошего эфира. Но для того, чтобы понять православные вероучения, конечно, лучше всего прочитать православный катехизис, который как раз это православное вероучение излагает. И я советую, скажем, вот катехизис, который написал в свое время епископ Александр Семенов-Тяньшанский. Александр Семенов-Тяньшанский был настоятелем храма в Париже, храма Знамени Божией Матери, в котором я сейчас служу. И его катехизис «Православное вероучение» – это очень-очень хорошая книга. Это первое. Потом, конечно же, мы должны знать хорошо Евангелие. И Евангелие надо читать каждому христианину глубоко и серьезно и постоянно. А, ну и, конечно, я думаю, что было бы очень важно читать книги отца Александра Мения. Как раз они очень хороши для новоначальных христиан. «Батюшка, помолитесь, пожалуйста, о здравии Татьяны и Василия, болящих Анны и Сергия. Я обязательно за вас помолюсь. Спаси Господь». Здравствуйте, отец Алексей. Если не можешь справиться с грехом, то как можно молиться Святому Духу: «Приди и вселись в нас»? Чувствуешь себя грязной и недостойной. Спасибо, просите. Важно чувствовать свое недостоинство, если человек, тем более, не может справиться с грехом. Но если человек борется с грехом, не просто попускает себе и говорит: «Нет, ну, это мой грех, я с ним справиться не могу и бороться не буду», то тогда, конечно, молитва здесь ни при чем, потому что сам человек попускает себе грех. Но если человек не согласен с этим грехом, если человек борется с этим грехом, даже если он не может его сразу победить, то в таком случае, конечно, мы просим, чтобы Господь пришел ко мне, вселился в меня, очистил меня от этого греха, от всякие скверны, и спас мою душу. Поэтому эта молитва Святому Духу в данном случае, конечно, на своем месте молитесь. Батюшка, что вы думаете и в каких общих словах относитесь к экзорцизмам? Я из Польши, естественно, большинство моих близких – католики. Замечаю, что в последнее время будто чрезмерно увлекаются экзорцизмом. Вы знаете, не так давно у нас вышла программа со священником-психологом, отцом Андреем Лоргусом. Я вам советую ее посмотреть. Там мы в том числе рассуждаем об этой теме, и там вы найдете ответ на свой вопрос. Если Христос воскрес в том же теле, в котором жил, то почему же его не узнали, знавшие его ученики? А Христос воскрес в том же теле, естественно, потому что он был принял человеческую природу, эта человеческая природа остается в нем неизменной, но тело Христово по воскресенье – это преображенное тело. И далее у меня в программе есть похожие вопросы, где я отвечу на это более подробно сегодня. Итак, продолжаем наши вопросы. На острове Корфу находятся мощи святого Спиридона Тримифунского, и там сложилась традиция размещать перед иконой металлические пластинки, тамы, с изображениями «дом», «младенец», «воин», «автомобиль», ну да, «рука», «нога», «глаз» и так далее. Размещая таму перед иконой, человек как бы олицетворяет свое желание. Как вы думаете, не является ли это магизмом или коммерческим ходом? Подать таму можно с любого уголка земли, заплатив за это человеку, который этим занимается. Существует также сайт, на котором можно сделать заказ тамы, перевести деньги, и таму с желанием передадут к мощам святого. Там очень много положительных отзывов, не сомневаюсь. В любом коммерческом проекте много положительных отзывов. Заказала таму, и все совершилось. Заказал таму, и исцелился. А разве правильно это, как относиться так потребительски, через какую-то пластинку с изображением? Разве нас не услышит святой просто в молитве? Но вы совершенно правы. Это является и магизмом, и очень выгодным коммерческим ходом. Это совершенно нелепая, абсолютно далекая от христианства традиция, совершенно чуждая христианству и православию, настоящее язычество, на котором умелые люди зарабатывают большие деньги. Конечно же, наш святой, тем более святой Спиридон Тримифунский, может услышать нас, конечно, просто в нашей простой молитве. Этой теме тоже посвящена одна из наших программ, которая называется «О святынях и святынках». Советую вам ее посмотреть. Доброго здоровья, отец Алексей! Я древле православный христианин. Православных батюшек, по типу вас, нам вроде слушать нельзя. Но вы хорошо говорите, спасибо. Это не лесть, мне реально нравится вас слушать. Назрел такой вопрос про свою веру. Как вы относитесь к старообрядцам поповского согласия? В древле православии есть разделение на согласие поповское, то есть со священнослужителями, и беспоповское, без священнослужителей. И как вы относитесь к церковному расколу 17 века? Христос воскресе, заранее спаси вас, Христос, за ответ. Итак, я отвечаю. К церковному расколу 17 века я отношусь как к величайшей трагедии российской истории. Это действительно величайшая трагедия, расколовшая и церковь, и страну. Это ужасные гонения на старообрядцев, которые никак нельзя оправдать, потому что это были очень жестокие, страшные гонения. И до сих пор, к величайшему сожалению, несмотря ни на что, несмотря на прошедшее время, между православными, древнеправославными и православными нашей церкви, у нас не существует никакого согласия, никакого мира, а это взаимная обида, а до сих пор никак, к сожалению, не уврачевано. И для меня это по-настоящему очень, ну, действительно большое переживание, потому что мне очень многое в древле православии, в старообрядчестве очень нравится. Общинная жизнь, например, такое как бы устроение прихода, общение со священниками, ну, высокая эстетика богослужения, конечно, без всякого сомнения так. Есть вещи, которые я, конечно, принять не могу, потому что, ну, мне кажется, чрезмерная любовь к обряду, которая как бы вот стоит на первом месте прежде всего, она немножечко вот меня настораживает. Ну, не немножечко вообще настораживает. Я не люблю обрядоверие, скажу честно. Что касается моего отношения к старообрядцам поповского согласия, то я считаю, что да, что я рад, что старообрядцы сумели восстановить свое священство. Слава Богу. Здравствуйте, отец Алексей. Скажите, как избавиться от ненужных мыслей во время молитвы? Ум постоянно блуждает, и во время богослужения всякая гадость в голову лезет. В этом, наверное, и смысл духовной жизни, чтобы научиться контролировать свой ум. Ну, прежде всего, к этому надо относиться довольно просто. человеческий ум, человеческое сознание так устроено, что у нас действительно очень много мыслей, помыслов и так далее. Наша память работает, мы люди эмоциональные, у нас очень много впечатлений, нам много что приходит в голову. И поэтому, конечно, хранить внимание на молитве человек может только с усилием, с большим усилием. И это усилие дается человеку нелегко. Поэтому понятно, что человек не может в течение долгого времени быть очень конкретно, серьезно сосредоточен на словах молитвы. В какой-то момент и на богослужении, и в своей домашней молитве человек обязательно теряет внимание. Это происходит абсолютно со всеми. Через какое-то время наше внимание ослабевает, и в голову начинают лезть помыслы. Не надо этого пугаться. В этот момент надо немножечко остановиться, прогнать эти мысли и короткой молитвой отгонять эти помыслы от себя, потом опять снова попытаться сосредоточиться на молитве. Итак, это делается постепенно. То есть человек время от времени теряет внимание на молитву. Потом он собирает себя снова на молитву и продолжает молиться. Потом он снова теряет внимание, потом он снова собирается. Себя. И это происходит так в течение всей нашей молитвенной жизни. Есть, конечно, люди, которые устроены, ну, может быть, более сосредоточенно, более внимательно. Есть люди более рассеянные. Это зависит уже от нашей природы. Есть особые условия человеческой жизни. Есть вещи, которые, ну, связаны с человеческой болезнью или с переутомлением человека. Все это отзывается на нашем внимании и на нашей молитве. Не надо к этому относиться как к какой-то страшной трагедии. Но это действительно некий путь приобретения навыка внимания на молитве. Святые отцы учат нас сосредотачивать наши мысли именно на словах молитвы, чтобы каждое слово, которое мы произносим, было нами осмыслено. Поэтому не надо торопиться во время молитвы, надо произносить слова молитвы осмысленно. И поэтому наша молитва не должна быть слишком длинной. Чем длиннее молитва, тем меньше внимания. Чем короче молитва, тем больше возможности на ней сосредоточиться. И поэтому для своего молитвенного правила старайтесь выбирать себе не очень длинные молитвы, смысл которых вы все хорошо понимаете. Чем яснее молитва, тем проще на ней сосредоточиться. Итак, со временем человек приобретает навык внимания на молитве. То же самое касается богослужения. Человек не может сосредоточиться на богослужении, если само богослужение ему непонятно. И поэтому так важно понимать смысл литургии, молитвы литургии, те песнопения, которые поются в хоре, те слова, которые произносит священник во время богослужения. И вот именно осмысленность дает возможность быть нам всем внимательными. Так, у нас есть еще вопросы от наших зрителей. Итак, есть такой жанр музыки христианский рок. Расскажите, пожалуйста, слушаете ли вы такую музыку? Есть ли любимые исполнители и песни? И вообще, какую музыку вы любите? Спасибо. Я вообще люблю рок-музыку с юности своей, поэтому эта любовь к рок-музыке я сохранил до сих пор. Но в последнее время я, конечно, слушаю очень мало рок-музыки, поэтому не очень хорошо знаю про христианский рок. Не очень хорошо знаю современную рок-музыку и христианский рок. Вот. Что касается той музыки, которую я слушаю сегодня, ну, я слушаю в основном музыку периода барокко, вот, старинную музыку. Эту музыку я очень люблю. И я очень люблю музыку современных композиторов, например, Арво Пиарта. Большим удовольствием слушаю. Вот. Очень люблю музыку Валентина Сильвестрова, замечательного украинского композитора. Просто замечательного украинского композитора. Вот эту музыку я очень люблю, современные музыки. А так, конечно, я люблю музыку барокко. Я очень люблю такого французского композитора Рамо, например, конечно. Вот. И часто слушаю эту музыку. Здравствуйте. Читаю Достоевского, чтобы понять многогранность православия. Правилен ли мой путь в этом? Ну, чтобы понять православие, не думаю, что надо читать Достоевского. Достоевского прекрасно читать, это великий писатель, в том числе, который писал, рассуждал о глубоких духовных проблемах человека. Но чтобы понять православие, надо читать святых отцов прежде всего. Здравствуйте. Как вы относитесь к фильмам Жана-Люка Годара? Жан-Люк Годар – великий французский режиссер. Отец Алексей, как вы относитесь на трактовку Библии через чат GPT, через искусственный интеллект? Ну, вы знаете, мне думается, что этим чатом, в принципе, можно пользоваться как справочником, но не как толкователем Библии, конечно же, потому что существует такая наука, которая называется библеистика, это разнообразная наука, где существует очень много течений и подходов. Чат GPT может быть помощником в решении каких-то вопросов. Но знаете, что чат GPT делает очень много ошибок. Его все время надо проверять. И те из вас, кто не очень хорошо понимают Библию и не очень хорошо знают текст библейский, не очень хорошо понимают толкование святых отцов, будьте к этому очень внимательны. Чат GPT просто может вас обмануть. Поскольку вы не можете его проверить. Я помогу, когда я пользуюсь чатом GPT, я пользуюсь им, конечно. Я по много раз его проверяю в том числе. Вот. Или начинаю с ним спорить, потому что я вижу, как он недостоверен в очень многом. Поэтому будьте с этим аккуратнее. Здравствуйте, отец Алексей. Мой близкий душевно больной болел и совершил самоубийство. Во всех церквях слышала, что он сам ушел. И некрещенный, что он сам ушел, и некрещенный отказывается говорить со мной. Подскажите, что я могу сделать, как я могу ему помочь? Если человек некрещенный, то, конечно, в храмах его откажутся отпевать, потому что таинства и обряды церкви, они открыты для членов церкви, для людей крещенных. Но это не ставит препятствия человеку, если он хочет сам лично за кого-то помолиться, даже если этот человек совершил самоубийство. У нас сегодня будет еще один вопрос на эту тему. Итак, здравствуйте, отец Алексей. Как научиться исполнять заповедь Христа, просящему у тебя дай, а от хотящего занять у тебя не отвращайся? Меня смущают люди, на вид трудоспособные, собирающие подаяние возле храма, приходящие как на работу. Я понимаю, что кого-то привела нужда, но как это проверить? Моя супруга раздает деньги направо и налево, а потом жалуется, что счет в минусе, и она не может оплатить текущие расходы. Хочется помогать людям, но как-то с умом. Подскажите, пожалуйста, как поступать без крайности? Совершенно верно, вы уже сами ответили на свой вопрос. Надо помогать людям, но как-то с умом. И мы прекрасно понимаем, что существует целая такая гильдия профессиональных нищих, которые собираются возле храма, и нищенство – это их, в общем, профессия, а не то, на что их вынудила жизнь. Хотя до конца уверенным в этом быть, конечно, никто не может. Поэтому, если вы хотите кому-то помочь, то хорошо бы знать, кому вы помогаете. Если вы встречаете человека, и ваше сердце подсказывает вам, что этому человеку надо помочь, помогите. Но эта помощь должна быть разумной. Очень многие спрашивают, например, надо ли помогать людям, которые явно алкоголики и просят на выпивку. Да, очень много бездомных людей, опустившихся и страдающих алкоголизмом, конечно, они в том числе собирают деньги и на выпивку. Но такому человеку можно купить еды, такого человека можно просто накормить, ему не обязательно давать материальные деньги в руки. И поэтому, конечно же, когда вы совершаете милостыню даете, можно об этом думать, можно быть в этом смысле рассудительным человеком. И не обязательно давать каждому, кто просит, но давать с разумением, давать так, чтобы этот человек действительно получил от этого какую-то пользу. 3 года назад, вот как раз этот вопрос, к которому мы подходим. 3 года назад мой сын в возрасте 32 лет, страдавший тяжелой депрессией, прыгнул под поезд. В тот день для меня закончилась прежняя жизнь и начался мой личный ад. Не проходит ни дня, чтобы я не думала о нем, не пыталась понять, что он переживал и можно ли его было спасти. Я живу под Парижем, и в своем отчаянии тогда обратилась к католикам. Священник нашего городка поддержал меня, проявил столько человеческого сострадания, что я до сих пор ему благодарна. Он организовал мессу для нашей семьи и друзей сына и сказал слова, которые я никогда не забуду. «Кто я такой, чтобы судить вашего сына? Я не знаю, о чем он думал в последние мгновения. Возможно, в тот миг он был с Богом». Вернувшись в Россию, я столкнулась с совсем иным отношением, с непониманием болезни моего сына, с непониманием боли матери, потерявшей ребенка. Мне отказывали в отпевании, не принимали записки. И это причиняло еще большую боль, как будто меня вместе с сыном лишили надежды на милосердие. Я пишу вам потому, что мне очень важно понять, как церковь сегодня смотрит на такие трагедии, где место милосердия, если человек был тяжело болен и, возможно, в последние минуты, уже не принадлежал себе. Думаю, вы понимаете, почему я решилась написать. Мне очень важно услышать ваше мнение. Итак, вот еще один вопрос о самоубийствах. Действительно, в нашей христианской традиции, в том числе в западной традиции, в традиции православной, в течение многих веков сложилось вот такое мнение, что самоубийство – тот грех, который не прощается, и самоубийцам отказывают в отпевании. Я думаю, это было связано как раз с тем, что в средние века в истории церкви люди не очень понимали свойства психических заболеваний и не очень знали, что такое психическая болезнь, особенно тяжелейшая депрессия или суицидальные мысли, которые толкают человека на самоубийство, парализуя его волю. Это не его желание, это болезнь, которая так страшно действует в человеке. И поэтому в качестве такого педагогического шага для того, чтобы удержать людей от принятия этого страшного решения, не имея никаких других средств, церковь стала действовать через вот такой как бы запрет на отпевание, чтобы испугать человека, чтобы заставить его подуматься, чтобы человек в последний момент испугался делать этот шаг под страхом того, что он будет проклят или что он не спасется, чтобы Господь его не примет, что он, за него нельзя будет молиться, что его не похоронят в церковной ограде. Я думаю, что это прежде всего такой педагогический акт предупреждения тех людей, которые могли бы совершать самоубийство. Но догматически это ничем не обусловлено. Потому что почему за такого человека, например, нельзя молиться? Наоборот, за такого человека надо молиться как можно сильнее. Почему такому человеку надо отказывать в отпевании? Совершенно непонятно почему. Нет никаких причин. И поэтому я думаю, что единственной причиной отказа в отпевании вот явилось то средневековое сознание непонимания природы психических болезней. Сейчас церковь, конечно, понимая, что психическая болезнь может действовать таким образом, разрешает отпевание людей, если этот поступок был совершен в состоянии психической болезни. И то, что вам отказали в отпевании или не приняли ваши молитвы, говорит только о невежестве людей, которые это делали. И, конечно, о их жестокосердии. И, конечно, о их жестокости, в том числе христианской жестокости. Разве можно отказать человеку в молитве? Ну как можно отказать человеку в молитве? В мою голову это никак не приходит. Почему за кого-то нельзя молиться? Можно молиться за каждого человека. Иоанн Златоуст говорит, молитесь, пожалуйста, за язычников. Иоанн Златоуст говорил, что даже за еретиков молитесь. Почему мы не можем молиться? Мы же к Богу обращаемся. Неужели Господь сам не разберется, чью молитву ему принять, а чью молитву ему оставить безответно? Мы же ему молимся. Он наш Отец. Пускай он решит, как ему относиться к этим несчастным людям, которые в момент их болезни испытывают такие страдания, которые человек даже представить себе не может. Поэтому я не думаю, что у нас нет права молиться за самоубийц, Потому что мы не знаем, и никто не знает, в каком состоянии был человек, решившийся на такой страшный поступок. В каком отчаянии, в какой боли должен пребывать этот человек, если он вдруг на это решается. Как можно за него не молиться? Слава Иисусу Христу! Отец Алексей, спасибо большое за ваше служение. Я давно в вере и знаю, и верю, что Бог един, а значит, и Иисус – Бог. Еще сказано, что Иисус есть Слово. Почему тогда мы не говорим, что Он сам Бог, Слово и Дух? Почему же мы не говорим? Мы говорим «Господь наш Иисус Христос». И в символе веры мы так считаем. Верую, что Сына Божия – от Отца Рожденного, Единосущного Отцу, конечно. Мы называем Иисуса Христа Бога, Богом в нашем символе веры. Мы говорим «Сын», хотя в человеческом понимании «Сын» – это тот, кто рожден. То есть тот, кто появился после Отца, очевидно. Но при этом мы знаем, что Иисус был прежде всех век. Вот и вопрос, почему же Он Сын? Потому что Бог – единый Бог, в которого мы верим, это Троица Святая. Отец и Сын и Святой Дух. Троица единосущная и нераздельная. И божественное рождение Сына от Отца – это Его божественное ипостасное свойство. Когда мы говорим, что Сын единородный и рожден от Бога Отца, как свет рождается от света, так Бог истинный рождается от Бога истинного. Мы говорим о том, что эти свойства, о которых идет речь, таинственные свойства, не представляемые человеком свойства, принадлежат вечности. Вечности. Отец безначальный, то есть не времени, Сын собезначальный. Дух собезначальный, то есть ипостасные свойства Троицы, не принадлежат времени. Можно сказать, что Отец не родил Сына, как это случается во времени, потому что во времени, когда человек рождает своего ребенка, сына или дочь, то ребенок отделяется от своего родителя, он приобретает отдельное тело, он приобретает отдельную личность, он отделен всей своей жизни от своего родителя, хотя просто на него похож. Но в Святой Троице отношения лиц Святой Троицы, они иные. Бог Отец не родил Сына, то есть не отделил Его от Себя, а Бог предвечно рождает Сына. Это вечное свойство Сына – рождаться от Отца, как и вечное свойство Духа от Отца исходить. Это значит, что свойство Сына рождаться от Отца вне всякого времени. Оно неотделимо от Отца, и поэтому Бог един. Когда мы поем в символе веры, что как свет рождается от Бога света, как свет рождается от света, так Бог истинный рождается от Бога истинного, мы это имеем в виду. Свет неотделим от света. Если свет, который рождается от света, отделяется от света, он гаснет. Он гаснет. И Бог есть Слово. Мы называем Его Словом, потому что так Его назвал в Евангелии Иоанн Богослов. Вначале было у Слова, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Это говорит о том, что Господь мир творит через Сына и сказал Бог да будет свет. Вот что имеет в виду Иоанн Богослов, что мир, который сотворен, он сотворен всей Святой Троицей, неотделимый друг от друга, что творение человека по образу Божию тоже есть творение по образу Святой Троицы. Каждый из нас имеет образ Святой Троицы, и каждый из нас в том числе имеет своего Небесного Отца. И Сын, уже рожденный на земле, как Сын человеческий, потому и рожден, что Его ипостасные свойства рождаться. Поэтому он, как Сын Божий, рождается на земле, как Сын человеческий, для того, чтобы человечество привести к единому Богу, к своему Отцу и Родителю. Вот почему он Сын. У нас в храме на проповеди сказали, что Христос вознесся именно во плоти, то есть физически, не духовно. Я не совсем поняла этот момент. Как это возможно? Ведь если он вознесся во плоти, то должно быть физическое место, где он находится в таком случае. А он, по идее, находится одесную престола Бога Отца, как мы знаем из символа веры. Но Бог Отец ведь не был воплощен. Как все это можно объяснить? Помогите, пожалуйста. Конечно же, это можно объяснить. Ну, во-первых, вознесение во плоти Господа нашего Иисуса Христа совсем не должно предполагать, что это будет физическое место. И наше воскресение во плоти, ведь мы тоже все воскреснем во плоти, и об этом далее я буду говорить, тоже предполагает наше пребывание в Царстве, между прочим, небесном, вот, что может быть совершенно нематериальным местом, поэтому здесь одно с другим, в принципе, никак не связано. А вознесение – это не просто возвращение Бога на небо, а завершение дела нашего спасения. Человеческая природа во Христе, человеческая природа во Христе вводится в божественную славу. Святые отцы не говорят, что человеческая природа стала частью божества, ни в коем случае, или что она смешалась с природой Святой Троицы. Нет. Они говорят, что человеческая природа Христа была воспринята во всей полноте Сыном Божиим и через это вознесена к участию в божественной жизни. То есть Бог стал человеком во всей полноте, Сын Божий стал Сыном человеческим и эту человеческую природу воспринял до конца, чтобы соединить человека, каждого из нас и все человечество с Богом, чтобы наша жизнь была с Богом уже неразрывна. Но это не значит, что человек становится Богом по существу, по естеству. Нет, конечно. После воплощения Сын Божий навсегда, еще раз повторю, соединил с собой человеческую природу. После воскресения он восходит на небо не только как Бог или как потому что как Бог он пребывает везде и всегда, и вечно. Но и как человек. Вот что говорит по этому поводу преподобный Андамаскин. «Плоть Господня после воскресения пребывает нетленной и сидит одесную Отца». Одесную Отца святые отцы понимают не как пространство, не в пространстве сидит, а как участие человеческой природы Христа в царской славе и власти Бога. Как человеческая природа может быть в недрах Святой Троицы? Вот вопрос, да? Вот ответ на это в ипостасном единстве. Во Христе две природы. Две природы. Природа божественная и природа человеческая. И природа божественная во всей полноте, и природа человеческая во всей полноте. И эти две человеческие природы пребывают во Христе неизменно, неразлучно, неслиянно, и непреложно, то есть навсегда, не смешиваясь и не разделяясь. Но при этом у Сына, у Иисуса Христа единая личность, единая богочеловеческая личность. Поэтому человеческая природа не существует отдельно от Логоса, то есть от Бога Слова, от Сына Божия. Она принадлежит самому Сыну. Куда, где пребывает Сын как личность, там пребывает и воспринятая им во всей полноте человеческая природа. Святитель Кирилл Александрийский, теперь я приведу его мысль, подчеркивает, что родившийся от Марии человек – это не отдельно взятый человек, достигший Бога, а сам Сын Божий в своей человеческой природе. Стал ли человек частью Святой Троицы? Нет, не стал. И не станет никогда. Появилась ли четвертая ипостась? У Бога? Нет, не появилось. Человеческая природа принадлежит ипостаси Сына. И поэтому можно сказать, что человечество Христа находится в общении со всей Святой Троицей. Человечество Христа прославлено Святой Троицей. человечество Христа сидит одесную Отца. Сидеть одесную Отца – это не значит находиться в каком-то конкретном географическом месте. Афанасий Великий по этому поводу сказал: «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом». И вознесение Господа нашего Иисуса Христа показывает конечную цель нашего спасения. Человеческая природа во Христе уже пребывает во славе Божией. И то, что совершилось во Христе по природе его ипостасного союза с Логосом, дано нам всем по благодати. То есть по благодати мы соединяемся, обоживаемся. Вот есть такое понятие – обожение. Человек принимает на себя благодать через общение с Богом, через общение с Духом Святым, и совершается его соединение с Богом, обожение. Это не значит, что человек становится Богом по сущности, но по благодати он становится Богом, обоживается. Человеческая природа не вошла в Троицу. Вот вывод такой делаем. Человеческая природа не вошла в Троицу как новая божественная реальность, но, будучи навечно соединена с ипостасью Сына Божия, она вознесена в общении славу Святой Троицы. Через это для нас открывается путь обожения. Мы уже на небе. Наша человеческая природа, мы в этой природе все уже спасены во Христе. Это значит, что у нас у каждого теперь есть путь нашего личного подвига соединения со Христом. Добрый вечер. Я всегда слышу и читаю о том, что Бог троичен в своих проявлениях. У нас начались прям догматические вопросы. Но един. Что Бог Отец как солнце, Иисус как лучи, а Дух Святой как солнечное тепло. При этом они едины, единосущны. И, честно говоря, моим человеческим умом сложно это представить. Человеческим умом это представить, в принципе, никак невозможно. Потому что Бог невидим и непостижим. И то, что нам открыто о Нем, что Бог есть Троица, единосущная и нераздельная, это Его нам откровение, а не наши собственные такие догадки. Понимаете? Бог открывает нам себя через Евангелие как Троица, как Бог Отец, как Бог Сын и как Бог Святой Дух. Солнце лишь, ну, такая, знаете, отдаленная аналогия того, как трое могут пребывать в неком единстве. Но это материальная аналогия, она не может быть полностью объяснять, как ипостаси, как лица Святой Троицы живут в вечности между собой. Итак, представляется, как будто Бог Отец – это самый главный наш Создатель и Творец, а Иисус – именно его сын, а не его единая сущность. Неправильно представляется, ибо об этом я уже сейчас сказал. Творцом является вся Святая Троица. Когда мы говорим, что Бог сотворил мир, Он творит мир вместе, то есть вся Святая Троица участвует в сотворении мира. Вся Святая Троица творит мир. Когда Он был на земле, имеется в виду Иисус Христос, то Он говорил, что на все есть воля Его Отца Небесного, а на что-то нет, как будто Он не обладает всей полнотой власти небесной. И даже когда Он возносился на небо после воскресения, Он говорит, что упросит Отца Своего Небесного послать ученикам утешителя. То есть Он уже воскрес, и все убедились в том, что Он Бог, но тем не менее Он упрашивает Отца послать Духа на апостолов. Сам Иисус оставил нам одну единую молитву «Отче наш», будто мы должны молиться Богу Отцу, но ничего не говорил о единой Троице. Я не понимаю, если честно. Возможно, у вас найдется ответ. Действительно, в Евангелии мы не найдем слова «Святая Троица». И действительно, о Троице, как о догмате, святые отцы стали говорить позже. И этот догмат о Святой Троице формировался на Вселенских соборах, на Первом и на Втором Вселенском соборе и вошел в наш символ веры. Но догмат о Святой Троице основан на Священном Писании, то есть на словах самого Спасителя, где Он говорит о Своем Отце, где Он говорит о Своем единосуществе с Отцом. Он говорит: «Я и Отец одно». И что есть у Отца, то есть у меня. И поэтому, конечно, сам Иисус Христос, Сын Божий, обладает всей полнотой Божества, так же, как и Его Небесный Отец. Но именно Ему, второму лицу Святой Троицы, Сыну Божию, предстояло воплотиться на земле и стать человеком для того, чтобы спасти человека, и чтобы человек в Боге обрел своего Отца. Отношение лиц Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, это отношение любви. Отец любит Сына, Сын любит Отца. Дух Святой Утешитель, та любовь, которая посылается Отцом через Сына сюда, к нам, на землю, и та любовь, которая единит, объединяет лица Святой Троицы в едином Боге. Три лица в едином Божестве, три ипостаси в едином Боге, равные в своем Божестве, равные в своей Божественной сущности, но различные в своих лицах. Ни одно из лиц Святой Троицы не умалено перед другим, но между ними существует некая иерархичность. Бог Отец рождает Сына, Бог Отец является источником Святого Духа. Бог Отец посылает Святого Духа через Своего Сына на землю каждому из нас, чтобы и мы обладали Святым Духом, и Святой Дух является зиждителем нашей Церкви на земле. Он пребывает с нами сейчас. Сначала с нами пребывал Сын Божий на земле, теперь на земле с нами пребывает Святой Дух, который возводит нас к Святой Троице, к Богу Отцу через Сына. Мы познаем Бога через Сына. Мы познаем Святую Троицу Святым Духом через Сына, направляясь к Отцу. И то, что нас, Сын Божий Иисус Христос, делает равными себе, даруя нам молитву «Отче наш», давая нам возможность обращаться к Богу не как к владыке, не как к господину, не как к прокурору, не как к судье, а как к Отцу, наполняет нас радостью того, что мы любимы нашим Отцом, что у нас есть Отец, любящий каждого из нас, желающий нам спасения, которое нам принесено через Сына, через Святого Духа. Троица Святая нас всех к себе зовет и просит нас быть едиными, как Иисус Христос в своей молитве на Тайной Вечере молится своему Богу Отцу, чтобы мы были едины, как они едины, чтобы все божественное стало нашим, чтобы наше человеческое было вознесено туда, где находится сам Господь и воспринято им. Поэтому здесь мы можем радоваться вот этой любви, которая нам излита, тому откровению, которое Бог открыл для нас, что Бог наш Бог есть Бог-любовь. И эта любовь даруется нам через Сына, Отцом, через Своего Утешителя Духа. Понять, представить, вообразить себе Святую Троицу невозможно. И даже икона Святой Троицы в изображении трех ангелов, знаменитая, скажем, Троица Рублева, не дает нам никакого представления и никакого воображения о Троице. Потому что на самом деле это не Троица изображена на этой иконе, а явление трех ангелов, говорящих еще в Ветхом Завете, что наш Бог – Бог единый в трех лицах. Уважаемый отец Алексей, не могли бы вы изложить свою точку зрения к вопросу о физическом воскресении людей? Ведь это не укладывается в голове. Ведь людей за время существования было такое количество, что если даже все воскреснут не все, а избранные, то это будут насколько разные люди, как могут сосуществовать древний египтянин и современный человек, например. И откуда начнется отсчет? Ведь у первобытных людей тоже были религиозные воззрения. Они воскреснут? Понимаю, что ответ на этот вопрос не знает никто, но мне хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо. Ну, почему же никто не знает ответ на этот вопрос? На этот вопрос дает ответ наш символ веры. Мы чаем воскресение из мертвых и жизни будущего века. Аминь. То есть это значит, что воскреснет все человечество, все люди, сотворенные по образу Божию и по подобию Божию, будут воскрешены в последний день. Все мы воскреснем. Мы воскреснем в новой плоти. Мы воскреснем иными преображенными. Как и Христос воскрес по плоти, но это была иная плоть, преображенная плоть. Христос в этой плоти не был сразу узнаваем своими учениками. Христос в этой плоти проходил через стены. Христос в этой плоти вознесся на небеса. Христос в этой плоти придет судить живых и мертвых во втором пришествии. И мы тоже воскреснем во плоти. Мы, конечно, не можем себе это представить и объяснить. Но никаких древних египтян или каких-то древних народов с дубинками, конечно, воскресения не будет. Будут люди, где главный в них будет образ Божий в новой, преображенной, воскресшей плоти. Что будет дальше, я не знаю. Мы знаем, что будет суд, и этот суд позволит Господу спасти всех тех, кто этого спасения желает и кто к этому спасению стремится. И вот на это мы надеемся, и мы в это верим. Но надо сказать, что существовало такое явление в 20 веке, которое называлось русский космизм. Вот это была такая интересная философия людей, которые, конечно, были далеки от христианства. Это Николай Федоров, это Циолковский в том числе, между прочим, в какой-то степени Вернадский, Чижевский. Вот они думали о том, как бы, вот, чтобы люди не умирали, потому что для них была важная такая идея, чтобы победить все-таки смерть научным путем. И тогда, собственно говоря, стала для них проблема, каким образом, а если люди не будут умирать, то где же они будут тогда жить, если жизнь будет уже вечной, куда их потом разместить? Это поэтому стали думать о том, как бы открыть новые планеты, запускать новые ракеты и перемещать людей для жизни в другие галактики, в другие миры. Ну, вот это была такая немножечко фантастика, но в свое время она была достаточно популярная такая идея. Вот, есть ли у нас еще вопросы? Я сейчас посмотрю, есть вопросы. Отец Алексей, если в Нагорной проповеди говорится о том, что молиться надо кратко и уединенно, какой тогда смысл в длинных богослужениях, на которых много людей молятся вслух и как бы явно на виду? Ну, речь идет, во-первых, о своей личной келейной молитве, потому что формы молитв бывают разные. Как и во времена Иисуса Христа существовало храмовое богослужение, и храмовая молитва, и пелись псалмы Давида на этом богослужении. Но существовала и молитва, о которой говорит Христос, молитва личная, молитва таинственная, молитва уединенная. И вот об этой молитве говорит Христос. То, что в течение многих столетий наше богослужение стало очень сложным и наполненным большим количеством текстов. Да, действительно, это так. И этих текстов, конечно, очень много, они многообразны. Но, например, сама литургия достаточно проста. Если мы будем хорошо знать текст литургии, нам будет очень легко и правильно на ней молиться. «Довелось услышать рассуждения священников о молитвенном обращении. Пресвятая Богородица, спаси нас, как они правильным, ведь спасает Иисус Христос. С тех пор смущаюсь». Конечно, спасает нас только Иисус Христос, и Он наш Спаситель. И наше спасение в вечности, в Царстве Небесном, конечно, только во Христе. Но когда мы молимся Пресвятая Богородица, спаси нас, речь идет о земных вещах, потому что спасать человека можно и на земле. То есть спасать от беды, спасать от горя, спасать от несчастья. Поэтому мы обращаемся к Матери Божией за избавлением от земных бед. И это мы тоже называем спасением. Просто иной смысл мы влагаем в слово «спасение». Пресвятая Богородица не спасает нас для Царства Небесного. У нас только один Спаситель. Но Пресвятая Богородица – наша помощница, покровительница и наш покров здесь, в нашей земной жизни, и поэтому мы молимся ей о земном спасении, то есть о земной помощи, которую она нам посылает, как наша мать. Ну вот, наши вопросы закончились, и наш прямой эфир подошел к концу. Я всех вас благодарю за ваши вопросы, за ваше активное участие в нашем прямом эфире. Еще раз хочу напомнить, что ваши вопросы я готов получить на почту которая, адрес которой указан в описании нашего канала. Вот. И также я хотел бы еще раз обратиться к вам. Не забывать о поддержке нашего канала. И вы можете посылать свои донаты на те виртуальные кошельки и счет, которые указаны в описании нашего канала. Храни вас всех Господь!